è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск новостного подкаста «Что случилось?» от 18 июля 2024 года. Запись выходит в четверг, а значит, что я, Владислав Горин, вместе с вами, слушателями, сейчас услышу голос редактора отдела «Разбор Медузы», военного эксперта нашего издания Дмитрия Кузнеца. Привет!
Привет!
Это еженедельный выпуск о войне, и построен он будет так. В начале сводка о положении дел на фронте, как всегда. В конце ответы на вопросы слушателей, тоже как всегда. Между ними одна тема, и в этот раз довольно широкая. Как может и может ли Украина изменить баланс сил на поле боя и победить Российскую Федерацию? Что? Ну-ка, можно поскорее про это кто-то спросит. Можно, конечно. Переходите по тайм-кодам, если слушаете на YouTube, но вообще очень советую и сводку тоже послушать. Дорогой Дим, перед тем, как ты начнешь делать сводку, напомню, что карту боевых действий, созданную по открытым источникам, можно найти по ссылке в описании к этому эпизоду. А второе, ты обычно обозреваешь дела на фронте по часовой стрелке, север на юг через восток. Приступаем. Село Глубокое Харьковской области в числе первых остановок.
Да, традиционно начинаем с села Глубокое, к северу от Харькова. Ситуация мало изменилась за неделю. Часть села, в том числе северная часть, то есть ближайшая к российской границе, контролируется украинскими войсками. При этом в центре села по-прежнему находятся российские подразделения. Ситуация, как и на всем фронте на севере Харьковской области, крайне динамичная. То есть нет какой-то устоявшейся линии фронта. По-прежнему инициативой владеет ВСУ в этом районе. Пытается контратаковать. Цель этих контратак – вытеснение российских войск обратно на российскую сторону границы. По-прежнему кажется, что для решения этой задачи сил в этом районе у ВСУ недостаточно, а для обороны, собственно, северных окраин Харькова и района Волчанска сил, наверное, избыточно. Также в Волчанске бои немного успокоились. За последнюю неделю видео с активными боевыми действиями, с попытками наступления как ВСУ, так и российских войск из Волчанска не поступало. По-прежнему бои идут в центре города, к северу от реки Волчья, которая разделяет город на две части. Российская армия пытается пресечь снабжение ВСУ через речку. В очередной раз бомбили переправы и уже много раз разбомбленные мосты, которые ВСУ пытается восстанавливать. При этом активные попытки ВСУ вытеснить российские войска из центра, по крайней мере, в последнее время прекратились. Идут бои к востоку от Волчанска. Российская армия пытается занять село Тихое к востоку от Волчанска. И, вероятно, все-таки предпримет попытку форсирования реки Волчья к востоку от города. Аналогично на востоке Харьковской области, на Купинском фронте, продолжается российское наступление в сторону реки Оскол, но за последнюю неделю не было каких-то прорывов, которые можно отметить. Напомню, что на прошлой неделе российским войскам удалось продвинуться на несколько километров в район села Песчаное, а это уже вблизи реки Оскол. Наверное, в ближайшие недели российское командование предпримет попытку все-таки выйти к реке, рассечь на две части украинскую группировку на восточном берегу реки Оскол. Но нельзя сказать, что это закончит эту битву, даже в случае успеха такого наступления. Просто ВСУ придется перестраивать логистику, и чуть сложнее будет снабжать войска на восточном берегу реки Оскол. Эта битва идет уже больше двух лет. Российское командование не предпринимает попыток усилить группировку, которая там действует. Группировка состоит из сил Московского военного округа. Мало того, часть из этих сил были переброшены как раз в район Волчанска и на северные окраины Харькова. То есть нельзя сказать, что российское командование придает большое значение и считает решающей битву за Купинск. Южнее, на Сватовском направлении Луганской области, российские войска вышли к селу Макеевка, в окрестности которого бои опять же идут с осени 2022 года, то есть около двух лет. Можно считать, что это часть большой операции как раз в перспективе с выходом к реке Оскол, но тоже все это наступление очень далеко от каких-то оперативных целей. То есть есть первоочередная задача, которая стоит уже почти два года, занять многострадальное село Макеевка, точнее то, что от него осталось. Вот, вероятно, российские войска близки к тому, чтобы задачу эту решить. Южнее в Кременских лесах продолжаются атаки ВСУ, которые были начаты пару недель назад. Украинской армии удалось освободить часть этого большого леса, продвинуться к его центральной части, где находится мемориал могилы неизвестного солдата. Район могилы за последние, опять же, два года переходил из рук в руки несколько раз. Вот сейчас украинские войска снова продвигаются в этот район. Каких-то оперативных целей это наступление не преследует, очевидно. Просто из-за местности, которая крайне тяжелая для наступления, и из-за того, что силы, задействованные в этом наступлении, не слишком велики. Ну, понятно, что украинское командование надеется за счет этого наступления сковать российские резервы и не позволить противнику перебросить силы из этого района на какое-то более важное для российского командования направление. При этом возникает вопрос, не перебросило ли российское командование уже силы из этого района. Просто то, что мы наблюдаем последние две недели, российские войска в районе Кременского леса довольно серьезно ослабли. В этом районе действовала вновь сформированная в 2023 году 25-я общевойсковая армия. Вероятно, продолжает действовать и сейчас, но, возможно, какие-то силы из этого района перебрасываются на другие направления, например, на Донбасс, к которому мы, собственно, и перейдем. Российские войска наступают по всей территории Донецкой области. К северу от Бахмута продолжается локальное наступление российских войск в направлении города Северска. Продвижение еженедельное составляет несколько сотен метров. Российские войска захватили пару сел в этом районе чуть ранее. Сейчас, очевидно, готовят новые атаки. Соответственно, к югу от Бахмута российские войска взяли оперативную паузу после того, как захватили микрорайон города Часов-Яр, который находится к северо-востоку от канала Северский Донец-Донбасс. Для того, чтобы продолжить это наступление, как я уже говорил в прошлый раз, требуется перегруппировка и подготовка, потому что Часов-Яр – это, прежде всего, с точки зрения географии, сложная для штурма позиция. Центр города находится на возвышенности, и вот за каналом Северский Донец-Донбасс, который надо каким-то образом пересечь российским войскам. Но основные события, как и неделю назад, разворачиваются к югу от Бахмута, в районе Торецкой агломерации, и в районе Авдеевки, ну, точнее, к западу от Авдеевки, где российские войска пытаются выйти к главной линии снабжения всей донбасской группировки ВСУ. Это дорога Покровск-Константиновка. И российские войска по-прежнему имеют успехи на этом направлении. И очевидно, что сил ВСУ, которые задействованы для обороны в этом районе, недостаточно для того, чтобы небыстрое российское наступление остановить. Наступление продолжается с февраля. И за все это время снизить темпы наступления и каким-то образом создать устойчивую линию фронта украинским войскам не удалось. По-прежнему ВСУ продолжают медленно откатываться за местную реку Волчья, которая отделяет район Авдеевки от Покровска. Осталось буквально несколько участков, где ВСУ продолжают держаться на восточном берегу этой реки. Вероятно, в ближайшее время им придется полностью отойти за речку, и они попробуют удержать эту линию обороны, удобную тем, что есть водный барьер. Вот проблема в том, что на северном участке этого фронта, в районе Очеретина, речка делает изгиб, и там водной преграды нет. Вероятно, после того, как российские войска вытеснят ВСУ за речку, они предпримут попытку ударить как раз на северном участке фронта в направлении этой самой трассы Покровск-Константиновка. До нее осталось около 4 километров. И за последнюю неделю мы видим продвижение на этом участке фронта, продвижение российских войск. Активизировалось российское наступление в районе Угледара. Российские войска последние месяцы пытаются выйти в тыл угледарской группировки ВСУ. Все попытки штурмовать Угледар в лоб закончились еще более года назад. Теперь, после захвата Маринки, опять же, год назад, российское командование пытается наступать в направлении города Курахово, который является как раз главной тыловой базой всей украинской группировки в южной части Донбасса. В итоге в среду появилось видео из этого района. Не вполне понятно, какими силами, но российские войска достигли главной дороги, по которой снабжается Угледар. Собственно, эта дорога является основной целью всего этого наступления, которое продолжается уже много месяцев. То есть российское командование пытается ухудшить, по крайней мере, снабжение Угледара, в котором находится крупная группировка украинских войск. В общем, российские войска достигли этой дороги, судя по видео, пока малыми силами. Ситуация не вполне ясна, то есть удалось ли российским войскам закрепиться в районе дороги. Если они смогли закрепиться, это серьезно ухудшит снабжение Угледара. Но, естественно, не завершит всю эту битву, потому что есть другие способы снабжать Угледар. И украинское командование, оно известно тем, что в случае потери одной из линий снабжения пытается наладить другие, пытается оборонять населенные пункты и какие-то укрепрайоны, которые находятся в полуокружении. То есть даже потеря этой дороги к северо-востоку от Угледара не приведет к падению города, но, конечно, серьезно ухудшит положение украинских войск. На границе Донецкой и Запорожской областей в районе Великой Новоселки российские войска после нескольких месяцев боев захватили село Урожайное. Они потеряли это село во время летнего наступления ВСУ в 2023 году, равно как соседнее село Старомайорское. Вот теперь оба эти села захвачены. Известно, какие силы с российской стороны действуют на этом направлении. Это 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которая сильно разрослась за последний год. То есть, значительная часть новых рекрутов, то есть людей, подписавших контракт на Дальнем Востоке, они как раз попадают в две бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Командование этой 40-й бригады просили переформировать бригаду в дивизию. Точно такой же процесс идет в другой бригаде морской пехоты 155-й, которая как раз действует в районе Угледара. Да, в общем, российские войска после нескольких месяцев тяжелых боев захватили Урожайное. Вероятно, следующей целью будут села севернее Старомайорского и Урожайного. То есть тот самый район, который российские войска потеряли летом прошлого года. Никаких других далеко идущих целей этого российского наступления пока не видно. Просто, очевидно, войска в этом районе получили задачу вернуть то, что было утеряно. То же самое касается и района Работино, к югу от города Орехов в Запорожской области. Тоже российские войска пытаются там наступать. Само Работино, точнее, буквально груды щебня, которые от этого села остались, были захвачены еще в конце весны российскими войсками. Но выступ, который образовался в результате украинского наступления в 23-м году по направлению к селу Работино, российские войска по-прежнему пытаются себе вернуть. Нельзя сказать, что это какое-то крупномасштабное наступление с далеко идущими целями. Ну, видимо, задача стоит так. Надо вернуть все, что было потеряно в результате украинского наступления.
А можно, глядя на кадры из урожайного Работино и прочих, сказать, насколько уже отвоевали обратно, или, вернее, снова заняли по сравнению с тем, что ВСУ в 2023 году летом заняли?
Собственно, украинское наступление закончилось тем, что было освобождено село Работино, точнее, то, что от него осталось. До следующего села Новопрокоповка, которое находится в паре километрах южнее, украинские войска не дошли, после чего наступление было остановлено, и началось российское контрнаступление, которое за много месяцев привело к захвату опять руин Работино, а все, что находится севернее, по-прежнему контролируется ВСУ, в том числе там есть маленький кусочек той самой линии Суровикино, которую ВСУ смогли в этом месте захватить. То есть это выступ глубиной примерно 5-7 километров между Ореховым и Работино, он по-прежнему контролируется ВСУ. Никаких попыток срезать этот выступ ударами по флангам российское командование не предпринимает, то есть это атаки в лоб. В Работино высоты, которые находятся к северу от села, по-прежнему в основном контролируются ВСУ, что затрудняет российское наступление. То есть мы видим тяжелое кровопролитное сражение, загруды щебня. Весь этот район имеет скорее политическое значение, по крайней мере, в нынешней ситуации, при тех силах, которые там задействованы. То есть те полки, которые с российской стороны начинали сражение летом 23-го года, по-прежнему там и действуют. То есть получили, естественно, какое-то пополнение, поскольку понесли большие потери в 23-м году. Вот теперь теми же самыми силами российское командование пытается захватить район, потерянный летом 23-го года. Кроме какого-то символического и политического смысла, другой смысл не просматривается. Ну и последнее. Продолжаются бои в Херсонской области на островах на Днепре. ВСУ покинули плацдармы на левом восточном берегу Днепра, но остаются на этих островах. И после того, как подразделения ВСУ отошли с плацдармов на восточном берегу, было предположение, что российское командование оставит какое-то прикрытие на левом берегу Днепра, а основные силы, в частности десантные подразделения, десантные дивизии, которые там действуют, перебросят на другие направления. Пока этого не произошло, и это кажется немножко странным. Тем не менее, эти десантники, которые действуют в этом районе, они втянулись в бои на островах. В свое время туда было поставлено большое количество катеров, на которые собирали деньги среди сторонников войны. Аналогично ВСУ тоже закупили и получили катера от западных союзников. В общем, эти бои представляют из себя небольшие десантные операции с помощью катеров, под огнем, естественно, артиллерии, под ударами дронов «Камикадзе». При этом какого-то стратегического смысла не просматривается, ни одна из армий не может в нынешней ситуации рассчитывать на форсирование Днепра и на организацию снабжения какого-нибудь крупного плацдарма. ВСУ попытались создать такой плацдарм, к успеху эта операция не привела, и не видно, что в ближайшее время ситуация могла как-то принципиально измениться. Но при этом обе армии продолжают держать в этом районе довольно крупные силы, продолжают нести большие потери.
Понятен ли тебе смысл?
Смысл, как он, по крайней мере, декларируется, это сковать силы противника, не дать перебросить их в другой район. С этим и та, и другая сторона справляется. А так это самоподдерживающаяся ситуация. У противника есть крупные силы, есть катера, с помощью которых можно высаживать десанты на разных участках. Значит, и мы должны тоже на катерах кого-то куда-то высаживать, не дать противнику занять какие-то новые участки на этих островах. И вот эта битва продолжается, как я уже сказал, с большими потерями. То есть регулярно появляются видео с потопленными катерами с обеих сторон и с тяжелыми боями на этих малонаселенных островах.
Дима, стыдный вопрос. В одной из сводок, их большое количество составляют эксперты и коллеги-журналисты, я видел фразу «бои замедлились в связи с наступлением летней жары». Это действительно сколько-то значимый фактор?
Насчет жары не знаю, насколько это значимый фактор. Но, в принципе, летом, конечно, проще вести боевые действия, прежде всего, из-за состояния почвы. Можно только сказать, что никакого замедления российского наступления или снижения интенсивности вообще боев на линии фронта не наблюдается. Мало того, июнь и начало июля, территориальные приобретения со стороны российской армии едва ли не рекордные с февраля, когда была захвачена Авдеевка. Прежде всего, это из-за того, что российским войскам удалось продвинуться внутрь Торецкой агломерации.
Заканчиваем сводку, и основная тема выпуска. Как ты ее сформулировал, можешь напомнить? Мы с тобой до записи это обсуждали, и это твоя была идея с таким широким замахом поговорить.
Ну, вопрос можно сформулировать так, что вот кажется, что ВСУ только отступают и вообще имеют большие проблемы даже в обороне. Значит ли это, что победа в войне в принципе недостижима для Украины? Или же может что-то произойти, что позволит ВСУ перехватить инициативу и в итоге победить на поле боя? Как-то вот так.
Мы говорим о стратегической стороне дела и отодвигаем в сторону вопрос политический и даже, я бы сказал, вопрос производительности ВПК западных стран.
Нет, мы не отодвигаем ничего. Можно рассматривать только в совокупности всех проблем, которые нужно решить, а также, возможно, даже будущих проблем политических. Рискнем так?
Да, да, не смею задерживать, и если ты еще объяснишь, насколько широко это обсуждается в профессиональной среде, насколько много об этом пишут аналитики, и сделаешь обзор их мнений, будет очень интересно.
Ну, сейчас прям не готов обзор с именами, обсуждается широко. На самом деле, с начала года вышло большое количество статей этому посвященных. Пик всех этих обсуждений пришелся на тот момент, когда Конгресс США обсуждал предоставление помощи Украине. Собственно говоря, для того, чтобы это обсуждение завершилось позитивно для Украины, требовались аргументы в пользу того, что эта помощь может привести к принципиальному изменению ситуации. И в этом смысле аргументы по-прежнему в силе. Но для того, чтобы их судить, надо сначала описать ситуацию такой, как она есть сейчас. Очевидно, что с осени 2023 года, на самом деле, может быть, даже и раньше, ВСУ испытывают большой дефицит не только вооружения и боеприпасов, но и личного состава, а также российская армия имеет преимущество по числу задействованных соединений, то есть бригад, дивизий, которые непосредственно ведут боевые действия. Довольно сложно посчитать, насколько велико это преимущество. Просто мы не знаем, насколько эти соединения укомплектованы личным составом и техникой в каждый момент времени. Если говорить про штатную численность этих подразделений, то преимущество России составляет примерно 1.5 раза, может быть, даже чуть больше. При этом все хорошо знаем, что Россия даже после возобновления западной помощи имеет значительные преимущества в количестве боеприпасов, которые она может использовать, артиллерийских прежде всего. Имеет большое преимущество в воздухе, нельзя назвать его полным господством, но преимущество значительное, прежде всего оно связано с тем, что после долгих месяцев отсутствия российской авиации фактически у линии фронта российскому командованию удалось решить проблемы, связанные с потерями от огня украинского ПВО и с помощью корректируемых планирующих бомб, вновь сделать российскую авиацию эффективной, вновь сделать ее важным фактором для боевых действий. В этой ситуации важно еще то, что украинское ПВО, которое пришлось создавать заново после фактического исчерпания боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов советского производства, пришлось создавать из западных комплексов это ПВО. Для обороны такой протяженной линии фронта, а также тыловых районов, этих средств ПВО явно недостаточно. И вот в этой ситуации российская армия за счет всех этих преимуществ смогла захватить инициативу, прочно эту инициативу удерживает. Мало того, как я уже выше сказал, темпы этого наступления, которое российская армия начала осенью, не снижаются, то есть остаются примерно неизменными. А из позитива для ВСУ можно выделить только то, что темпы этого российского наступления недостаточны для того, чтобы Россия смогла захватить те территории, на которые она претендует, и которые считает, и теперь уже называет вслух, конечной целью войны. То есть это те области, которые были формально аннексированы осенью 2022 года. То есть Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. И несмотря на то, что для этого конфликта, для последних его 1.5 лет, это довольно высокие темпы продвижения, если просто продолжить этот тренд и представить себе, что это наступление продолжается дальше теми же самыми темпами, потребуется больше 10 лет для того, чтобы российская армия достигла этих политических целей, которые назвал Путин. То есть оккупировала все территории, которые Путин считает достаточным условием для прекращения войны. При этом Украина и западные союзники, естественно, предпринимают усилия для того, чтобы ситуацию изменить. Пока мы видим, что возобновление помощи со стороны США, прежде всего возобновление поставок артиллерийских боеприпасов и ракет для систем ПВО, позволило избежать крушения украинской обороны. До того, как Конгресс одобрил годовой пакет помощи, были опасения, что оборона ВСУ может быстро деградировать. Этого не произошло. Именно поэтому темп российского наступления за последние месяцы не увеличились. И по-прежнему для того, чтобы занять какие-то новые территории, российской армии требуется проламывать оборону ВСУ. Это сопровождается большими потерями. И, как я уже сказал, при этих темпах наступления решение политических задач требует даже не месяцев, а многих лет. Это теоретически позволяет Украине и ее западным союзникам попытаться изменить соотношение сил на фронте. Очевидно, что требуется решить несколько задач. Первое – пополнить те соединения, которые действуют на фронте сейчас. Второе – это сформировать новые соединения, которые будут способны не только вести оборону, но и способны будут к наступательным операциям. Требуется не просто численно усилить ПВО, которое действует как на фронте, так и обороняет тыловые районы, но и разработать методы борьбы с российской авиацией, которые позволят, если не на всем фронте, это, по крайней мере, на каких-то отдельных участках, позволят перехватить инициативу в воздухе и позволят ограничить использование авиации российской армии. И, наконец, для того, чтобы соотношение сил изменилось, ВСУ должны наносить большие потери российской армии, нежели они теряют сами. Для того, чтобы победа в войне на истощение была достижима, недостаточно просто сформировать несколько бригад, способных наступать, и попытаться провести какие-то наступательные операции, а нужно получить устойчивое преимущество в привлечении ресурсов.
По сравнению с нынешним уровнем, как это должно измениться?
Украина пытается решить проблему с дефицитом личного состава. Для этого был принят закон, который вступил в силу в мае, который меняет систему мобилизационных мероприятий. Пока сложно судить о том, насколько этот закон успешен. Есть разные свидетельства с украинской стороны о том, что темпы мобилизации увеличились за последние недели. Есть как очень оптимистические свидетельства, так и довольно пессимистические. Президент Зеленский говорил о том, что сейчас в распоряжении украинского командования есть личный состав для формирования 14 бригад. Если штатный состав одной бригады 5 тысяч человек, то нетрудно посчитать. Речь идет о 70 тысяч рекрутов. Зеленский при этом сказал, что для формирования этих бригад не хватает вооружения. При этом противники Зеленского указали на то, что бригады, которые уже действуют на фронте, испытывают жесткий дефицит личного состава, и правильнее было бы отправить этих рекрутов на пополнение этих бригад. Что касается вооружения, действующие на фронте соединения также понесли существенные потери в технике за последние месяцы, и перед тем, как формировать новые бригады, требуется пополнить уже действующие соединения. Мы видим, что в последние недели западные союзники Украины начали передавать не только боеприпасы и не только новые системы ПВО, но и танки, что может как раз свидетельствовать о том, что Украина пытается пополнить уже существующие соединения и, возможно, сформировать новые бригады. При этом основная проблема для ВСУ заключается в том, что российская армия тоже пытается восполнять потери, которые она несет во время своего наступления, а также тоже пытается формировать новые соединения. И для того, чтобы ситуация принципиально изменилась и баланс сил изменился в пользу Украины, Украине нужно восполнять потери и формировать новые соединения быстрее, чем это делает Россия. Нельзя сказать, что у российского командования нет никаких проблем в этой области. Медведев, а вслед за ним Минобороны, сообщил о том, что за первую половину 2024 года было набрано 190 тысяч новых контрактников, и набор в месяц составляет примерно 30 тысяч человек. Это примерно соответствует темпам, может быть, они чуть-чуть ниже, чем в 2023 году, но при этом есть масса свидетельств тому, что набор проходит все тяжелее и тяжелее. Прежде всего, мы видим это по постоянному увеличению выплат новым контрактникам со стороны региональных властей. Мало того, что эти выплаты росли и в 2023 году, но начиная примерно с весны 2024 года, мы видим во многих регионах взрывной рост. То есть это может свидетельствовать о том, что планы по набору новых контрактников выполнять все тяжелее и тяжелее. Прежде всего, речь идет об увеличении единовременной выплаты при заключении контракта. Выплаты ежемесячные растут не так быстро. Но при заключении контракта во многих регионах рост составил больше 100%, начиная с весны 2024 года. То есть, очевидно, проблемы существуют, но при этом нельзя эти проблемы переоценивать, хотя бы потому, что в начале 2023 года широко было распространено мнение о том, что российское командование и российские власти вообще не способны набрать достаточное количество рекрутов для того, чтобы продолжать войну. Но выяснилось, что это совсем не так. Я уже пару раз в разговоре с тобой извинялся за то, что сам это мнение распространял. Поэтому я остерегусь от каких-то однозначных, далеко идущих прогнозов и не возьмусь утверждать, что кризис с комплектованием российской армии уже начался или близок. Кроме того, надо помнить то, что у российских властей остаются альтернативные способы комплектования. Например, вторая волна мобилизации, которой Кремль, очевидно, хотел бы избежать любыми способами, но в случае, если ситуация будет складываться совсем неблагоприятно, этот инструмент может быть использован. Вторая проблема, которая стоит перед российскими властями, так же, как, собственно, и перед украинскими, и перед Западом, это восполнение потерь в технике, а также обеспечение техникой и вооружением новых соединений. Опять же, довольно тяжело делать однозначные прогнозы, но при том уровне потерь в технике, который существует у российской армии сейчас, и при тех масштабах производства техники, которые мы наблюдаем, и при том, что значительная часть техники и вооружений, которые поступают в российскую армию, это модернизированное вооружение со складов, которые остались со времен Советского Союза, можно осторожно предположить, что через, может быть, 20-25 месяцев по значительной части номенклатуры эти запасы будут исчерпаны. При этом мы не видим, чтобы по значительной части этой номенклатуры российская промышленность производила достаточное количество вооружения для того, чтобы после исчерпания советских запасов российская армия могла восполнять потери, а уж тем более формировать новые подразделения и соединения. Что касается аналогичных проблем у ВСУ, мы видим, что при нынешнем уровне помощи со стороны Запада и при нынешнем уровне производства в самой Украине всего этого недостаточно для того, чтобы формировать новые бригады. Если взять потери в технике и в вооружении за последний год, то этих поставок и этого производства недостаточно для того, чтобы восполнять текущие потери. Это касается и танков, и артиллерийских систем, прежде всего ствольной артиллерии. Получше ситуация с бронемашинами и с боевыми машинами пехоты. То есть в данном случае поставок техники западной коалиции достаточно для восполнения потерь, которые ВСУ понесли за последний год. Но в случае с танками и с артиллерией это не так.
В таком случае вопрос, где эту технику взять и в состоянии ли Украине ее поставить, чтобы то, о чем ты говоришь, преимущество над Россией было.
Для того, чтобы ситуация принципиально изменилась, Западу нужно пересмотреть масштабы помощи. Требуется увеличить изъятие техники из наличия, в том числе техника, которая стоит на вооружении армии НАТО. Прежде всего, речь идет про артиллерийские системы, про боеприпасы для этих систем, а также про танки. Отдельная составляющая – это авиация. По-прежнему мы не видим над полем боя самолетов F-16, которые формально уже переданы Украине западной коалиции. Вероятно, это связано с проблемами базирования и с тем, что российская армия в последнее время все чаще атакует аэродромы, которые могли бы как раз использоваться для базирования F-16.
Когда ты обо всем об этом говоришь, об этой, в общем, довольно понятной цели, что тут первично? Именно политическое решение, а все, что необходимо, уже есть у стран НАТО, или это все-таки ограничения, связанные с ВПК Запада?
Основной проблемой является то, что практически все страны западной коалиции не готовы поставлять Украине вооружение в случае, если эти поставки не возмещаются поставками своим армиям. Мы видим это практически по всей номенклатуре поставляемого вооружения. Страны, которые передают Украине, например, самолеты, передают F-16, все они должны получить вместо них более современные истребители производства США. Сами США во всех годовых пакетах помощи, которые утверждает Конгресс, распределяют средства таким образом, что Украина получает примерно в 2-3 раза меньше, чем получает Пентагон на возмещение поставленной Украине техники. На каждую единицу поставленного вооружения со складов Пентагона Пентагон закупает на выделенные ему средства более современную технику и иногда в большем количестве. Это основной сдерживающий фактор для увеличения поставок. Можно сказать, что в основе этого фактора лежат политические причины. Запад не готов ослабить собственные армии, поставляя технику и вооружение Украине. Проблема эта вряд ли будет решена в этом году, хотя потому, что США как главный поставщик вооружения действует в рамках пакета помощи, который был утвержден Конгрессом весной. Если говорить про финансовые объемы этого пакета, он примерно соответствует тому, что Украина получила в 2023 году. Тогда этого хватило на формирование 10 новых бригад, а также восполнение потерь, которые ВСУ понесли ранее. Это, очевидно, недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в 2024 году. Но при этом, в случае, если Украина действительно сможет улучшить ситуацию с мобилизацией, увеличить количество рекрутов, которые поступают в армию, а также Запад, по крайней мере, до конца года поставит Украине то вооружение, которое он обещал, этого, вероятно, будет достаточно для того, чтобы оборона Украины не рухнула. То есть вряд ли ситуация принципиально изменится в пользу Украины в 2024 году. И единственное, на что может рассчитывать украинское командование, это на успешное сдерживание российского наступления.
Если говорить о перспективе и одновременно смотреть назад, все, что ты говоришь, то есть реалистичный сценарий победы украинской армии в случае поддержки Запада, это то, о чем президент Зеленский с первых дней большого вторжения говорит, и этого не случалось. Как ты полагаешь, случится ли это в ближайшей перспективе? То есть случилось ли какое-то осознание политическими элитами Запада, что Путину не надо дать победить ни в каком виде, иначе он снова нападет? И вот это все, что мы много раз с тобой обсуждали, в том числе с тобой, и не только мы проговаривали.
Все эти речи произносятся с 2022 года, но при этом, очевидно, произошло осознание и, в общем, даже принятие того факта, что победа в войне возможна только в рамках войны на истощение, и она недостижима путем проведения нескольких наступательных операций. Принятие это далось тяжело. Все проблемы, связанные с остановкой поставок и с мучительным обсуждением их возобновления, связаны как раз с тем, что, по крайней мере, на Западе были большие внутриполитические сложности с тем, чтобы в такой войне участвовать.
Ты еще не произнес одно из самых популярных слов в наших с тобой беседах — эскалации. Насколько Запад в поддержке, если она будет нарастать, если это осознание есть, сдерживается теми самыми соображениями, которые много раз мешали передавать оружие Украине или давать разрешение на его использование более масштабное, более глубокое во всех смыслах?
Это отдельная история, все, что связано с эскалацией. Эти опасения уже не влияют на номенклатуру поставок. Практически по всем направлениям красной линии, которые Запад себе сам прочертил в 2022 году, они уже пересечены. Если вспомнить, то в 2022 году существовали ограничения на поставки танков. Очень долго существовал запрет на поставку боевых самолетов. Все эти красные линии уже не существуют, но при этом основная проблема заключается в том, что по-прежнему существуют ограничения, связанные с степенью вовлеченности Запада в эту войну. Речь не идет об отправке боевых подразделений в Украину, а именно о масштабах помощи, о количестве техники, которая поставляется. Но здесь скорее опасения Запада связаны не с возможной эскалацией, а с тем, что в случае существенного увеличения масштабов помощи неизбежно будут ослаблены непосредственно армии стран НАТО. В общем, вывод из всего это такой, что в случае, если Украина и союзники на Западе предпримут достаточные усилия в 2025 году, ситуация может измениться в пользу Украины. Это потребует как расширенной и устойчивой мобилизации личного состава в самой Украине, так и увеличения поставок техники, в том числе танков и артиллерии для формирования новых бригад со стороны Запада. Дополнительным условием должно быть снижение темпов привлечения ресурсов России, которая, как я уже сказал, вполне возможна и связана с внутренними причинами. Но при этом очевидно, что такие изменения потребуют большой политической воли как со стороны руководства Украины, так и политической воли западных стран. Как мы видим, с этим могут быть большие проблемы, прежде всего связанные с возможной сменой власти в США, приходом к власти Дональда Трампа и его команды, в которую входят люди, которые являются противниками расширения помощи Украины. И даже, я бы сказал, сторонниками резкого снижения этой помощи и сворачивания боевых действий на, скажем так, компромиссных условиях, которые ближе к политическим требованиям Путина, нежели к целям войны, которые озвучиваются в Киеве.
Утрируя то, что ты сказал до заголовка, до нескольких слов, Украина может победить. Вот что для этого нужно. Но ты знаешь, я не спросил самое главное, нервный смешок. А за победу ты что считаешь? То есть выход к границам 91 года, и Россия будет вынуждена уступить ввиду военного поражения действующей группировки, невозможностью рекрутировать, когда фронт посыплется, новую быстро?
Отвечу словами западных политиков. Украина должна получить возможность вести переговоры о мире с позиции силы. То есть в случае, если ситуация волшебным образом изменится, и Украина и Запад решат все проблемы, которые перед ними стоят, и проявят политическую волю, Украина может получить преимущество, соотношение сил может измениться в пользу Киева, и в этом случае Украина получит возможность вести переговоры с позиции силы, а не под давлением как России, так и, возможно, западных политиков, которые захотят эту войну остановить любой ценой.
Понятно. Предлагаю переходить к вопросам слушателей. Вопрос слушателей. Их, кстати, можно оставлять под специально закрепленным комментарием на YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы». Чтобы вопрос прозвучал в следующий четверг, написать его нужно под нынешним эпизодом. Больше трех вопросов за выпуск мы не берем, не представляется это возможным. Поймите, не обижайтесь, если ваш вопрос не прозвучит, но и не стесняйтесь при этом еще раз его задать. Кирилл из Мытищ написал. Кстати, спасибо, Кирилл, что написали имя. Очень приятно. Дмитрий, почему Россия перед лицом дефицита снарядов не использует активно кассетные боеприпасы, оставшиеся с советских времен, а вместо этого предпочитает собирать у себя и по всему миру обычные?
Ну, Россия использует те кассетные боеприпасы, которые доступны. Прежде всего, речь идет про авиабомбы кассетные, а также про ракеты для систем залпового огня «Смерч» «Торнадо». В отличие от армии стран НАТО, Советский Союз и Россия после него не разработала массового и эффективного кассетного боеприпаса для ствольной артиллерии. Связано это с проблемами с созданием радиовзрывателя. То есть взрывателя, который работает от радиовысотомера, который можно было бы использовать в артиллерийском снаряде. При этом в авиабоеприпасах и в ракетах кассетные боеприпасы активно используются в ежедневном режиме. Есть масса видео с использованием этих боеприпасов. И в последние месяцы их применение расширяется.
Поняли? Артиллерийских боеприпасов не так много советских времен осталось. Так можно еще сократить твой ответ. Юрий из Тбилиси пишет: Дмитрий, многие ехидно усмехаются про взятие вооруженными силами Российской Федерации по 2 села в год и многотысячные потери в месяц. Не говорит ли это о том, что масштаб войны сильно преувеличен и о выгоде от нее для США и Европейского Союза? Считаете ли вы, что эти страны заинтересованы в затягивании войны, а не ее прекращении? Ох, да, во многом перекликается с тем, о чем мы с тобой говорили, что ты объяснял в основной теме, и, кажется, тут этот ядреный пропагандистский штамп, что славян стравили между собой.
Да, мне кажется, в реальности мы наблюдаем противоположную ситуацию. Меньше всего Запад хотел бы участвовать в затяжной войне и тратить ресурсы на поддержание своего союзника в течение многих месяцев и лет. При этом в нынешней ситуации, как мы уже выше подробно обсудили, единственное, чего в ближайшее время может достигнуть Украина, это как раз ограничить российское наступление взятием тех самых 2 сел, ну, на самом деле, не в год, а в неделю. Вот при таких темпах наступления есть шанс на то, что украинская оборона сможет дотянуть до лучших времен. В этом смысле, конечно, сейчас затягивание войны на руку Украине и на руку Западу, потому что альтернативой является поражение Украины. Но при этом, как мы выше уже подробно обсудили, эта ситуация может быть изменена при достаточной политической воле и при достаточных усилиях, которые нужно приложить и самой Украине, и Западу.
Близко к тому, что мы обсуждали, был вопрос Владимира из Екатеринбурга. Кстати, Екатеринбургу привет. Давай я задам вопрос другого Владимира. Он спрашивает. Хотел поинтересоваться у вас насчет разницы в выстраивании обороны со стороны ВСУ и Российской Федерации. Мы видели, как прошлым летом российские оборонительные сооружения в Запорожье оказались практически неприступными для ВСУ. При этом можно наблюдать, что Украина за все время так и не смогла на многих участках фронта создать достаточно сильные укрепления. По крайней мере, их линии обороны достаточно регулярно прорывают. Тут вопрос только в недостатке людей и снарядов или в чем-то еще. Ну, тут, кажется, сам тезис, да, про неприступные для ВСУ позиции Российской Федерации и про достаточно эффективные оборонительные позиции Российской Федерации.
Тут нужно понимать, что во время летнего наступления 2023 года ВСУ на большинстве участков не дошли до основной линии обороны, которая была выстроена российскими военными инженерами в Запорожской области и на границе Донецкой и Запорожской областей. Это если говорить про инженерные сооружения, про которые спрашивает Владимир. Точно так же, допустим, в Харьковской области российская армия не дошла до недостроенной и недооборудованной главной линии обороны ВСУ, что не помешало украинской армии после переброски резервов российское наступление остановить. То есть не надо преувеличивать значение инженерных сооружений. Они, конечно, важны. Они позволяют, прежде всего, снизить потери в обороне. Но сами по себе, без заполнения войсками и без достаточного количества боеприпасов для средств поражения, эти инженерные сооружения не могут быть эффективными. Точно так же оборона может быть эффективной и без каких-то мощных инженерно оборудованных укрепрайонов. То есть даже импровизированная оборона, созданная средствами обороняющихся подразделений, то есть совсем грубо взяли лопаты, откопали окопы, сделали блиндажи, даже такая оборона может быть эффективной при достаточной плотности войск, при правильной организации средств поражения, огневой системы и так далее. При этом стоит понимать, что в отличие от России, где к каждому объединению, то есть армии, военному округу, приписаны специальные инженерные войска, инженерные бригады, которые как раз занимаются созданием линий укреплений, минных полей и так далее, у Украины таких подразделений нет, и создание этих линий обороны ведется либо самими бригадами, действующими на фронте, либо частными подрядчиками. Впрочем, российская армия тоже использовала частных подрядчиков при создании линии обороны в Запорожской области.
За это сидит Тимур Иванов.
Тимур Иванов, генерал Попов и так далее, да. И в слишком вольном взаимодействии с этими подрядчиками обвиняют российских генералов, которые сейчас находятся под следствием. Но главный поинт в том, что не нужно преувеличивать роль инженерных укреплений в обороне. Основная проблема ВСУ не в том, что не были созданы достаточно развитые системы укреплений, а проблема в том, что ВСУ испытывают дефицит личного состава, вооружений, дефицит в количестве соединений, которые можно использовать для отражения российского наступления. Хочется сказать, что к западу от Авдеевки как раз российская армия сейчас подходит к созданным ВСУ линии укреплений.
Все, кажется, мы на сегодня закончили. Не только комментарии, не только вопросы, но и лайки вы можете оставлять в YouTube и на любой платформе, где подобная функция есть. Это был еженедельный подкаст с Дмитрием Кузнецом о событиях на фронте и вокруг войны. Спасибо большое.
Спасибо, пока.
— Если вам нравится, как Дмитрий Кузнец готовится, рассказывает вам то, что знает, и если вы хотите, чтобы это продолжалось, или просто хотите отблагодарить его и Медузу, пожалуйста, оформите регулярные пожертвования в пользу нашей редакции, или попросите сделать это того, кто живет за границей и кому вы доверяете это замечание для тех, кто находится в Российской Федерации. Конечно же, в идеале от 15 евро и выше ежемесячное, регулярно. Это очень важно. Даже если сумма меньше, регулярность на первом месте. Понятно, что дорого, понятно, что немногие себе это могут позволить, не только по соображениям безопасности, но и чисто материальным, это, безусловно, прихоть. Но разве Дмитрий Кузнец того не стоит? Да, буду продолжать манипулировать вашей симпатией к нему. Ну и кроме Дмитрия, надо признаться, есть что послушать и в этом подкасте, и в других подкастах «Медузы», и что прочесть в издании, или увидеть в основном «Медузовском» YouTube-канале. Всем, кто уже жертвует нам деньги, огромное спасибо, ваша помощь бесценна, пусть и материальна. Это был подкаст «Что случилось?». До скорого.